Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас, поставьте лайк, поддержите нас, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и мы начинаем. В нашем эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
На протяжении долгого времени мы все, в общем, да и россияне, возвращаются в 90-е. Так или иначе, обсуждали мы 90-е с точки зрения там, реформаторов, их ошибок, с точки зрения того, что произошло после 90-х, вот приход Владимира Путина и так далее. И на этой неделе снова, я даже не знаю, к сожалению или к счастью, и вообще, наверное, это отдельный вопрос, почему у нас такая зацикленность на 90-х у русских людей. На этой неделе у нас тоже есть повод вернуться в 90-е и сравнить наше время с 90-ми, потому что мы все наблюдали за историей семьи Бакальчук и компании Wildberries, которую делили уже не в судах, а, в общем, в уличных разборках, я бы это так, наверное, назвал, с применением и пистолетов, и топоров, и чего там только не применялось. Что это такое? Мы вернулись в 90-е, 90-е от нас никогда не уходили, либо это вообще какая-то новая эпоха?
Ну, смотрите, значит, когда мы, экономисты, начали в прошлом году говорить, что Россия ждет возврат 90-х, народ очень веселился и похохатывал над этим, потому что нам всегда говорят, что вы, возврата в прошлое нет, Россия так далеко ушла от 90-х, что какие 90-е, глупости говорите. Но это говорю не только я, это говорит Андрей Яковлев, мой коллега, бывший по вышке из Гарвардского университета, это говорят другие ученые, мы понимаем, что, конечно, не будет полного возврата в 90-е, это тоже, конечно, никто из нас так не полагает. Мы просто говорим о том, что очень многие черты того времени, они будут возвращаться. Знаете, наверное, почему? Потому что все-таки 90-е – это была развилка, где Россия могла выбрать разные пути. Она выбрала неудачный путь, она выбрала плохой путь, она упустила свои шансы, и она теперь попала, как это, знаете, как в фантастическом фильме, в петлю времени, она все время возвращается в прошлое, ту точку, где она совершила ошибку. Вот это происходит как раз в России. Она сейчас прошла, значит, дальнюю точку петли и возвращается к 90-м и будет очень по многим параметрам напоминать это самое 90-е время. А оно 90-е же было чем? Это было время передела собственности, потому что собственность переставала быть государственной, уходила в частные руки, и это сопровождалось огромными конфликтами, огромным количеством криминальных разборок, как это тогда было принято называть, стрелок, убийств, взрывов и многих неприятных историй, потому что делился такой актив, доставшийся России от Советского Союза, и была непонятная история, кому он достанется. Люди довольно активно сотрудничали с криминалитетом, ну и сопровождался это всякого рода неприятными ситуациями. Вот сейчас Россия опять вступила в полосу передела. Я в прошлом году, когда записывал свою лекцию о будущем России, употребил термин за... Этот термин меня многие ругали, сказал, что Россия ждет новая гражданская война, только она будет не на идеологической основе, а это будет война за передел собственности. Но меня ругали, сказали, что я употребляю слишком жесткие термины, я нагнетаю, усугубляю, вообще пугаю. Ну вот, как видите, сейчас эта картина происходит, и если оглядеться по России, то мы видим огромный фронт всякого рода конфликтов, связанных с собственностью. Причем тут разные истории. Что-то делает прокуратура, да, от государства отнимает собственность, что-то делают, значит, какие-то игроки-рейдеры захватывают, мне все время об этом народ пишет из регионов. Вот сейчас вы наблюдали попытку рейдерского захвата прямо в центре Москвы с перестрелкой и убитыми. Но это вот означает, что, ну, как вам сказать, страна начинает качаться, потому что у нее иссякают источники денег. Почему тогда шла война в 90-е, всем хотелось подмять под себя какие-то активы, которые могут приносить доходы, даже тогда было не очень понятно, какие активы могут приносить доходы, но все пытались хоть что-то урвать, хоть что-то закрепить, хоть чему-то стать собственниками, чтобы оно потом кормило. Сейчас в России ситуация сходная, кто-то пытается прибрать к рукам активы ушедших западных компаний, кто-то перехватывает активы не совсем лояльных правительству бизнесменов, как это было с компанией Рольф, ну а кто-то вот пытается просто действующие компании, у которых хорошая экономика, у которых хорошие финансы, где ходит много денег, пытаются перехватить. Поэтому, да, будут такие схватки, это можно ожидать и в дальнейшем.
Да, но мы когда про 90-е говорим, мы говорим вот как раз про вот эти вот, ну, криминалитет, перестрелки и прочее, прочее. Но по-хорошему-то вроде бы как 90-е это было то время возможностей. Открылся рынок, появилось много челноков, многие люди заработали себе капиталы, им не нужно было сражаться за это все дело. Появилась там свобода СМИ, какие-то политические силы. А здесь этого нет, ну, и скорее всего не будет. То есть это все-таки гибридные 90-е, из которых взяли все самое худшее, поправьте меня, если нет. И теперь пытаются как-то вот что из этого потом будет.
Ну, смотря для кого, Богдан. Для того, кто захватывает активы, это время отличных возможностей. Так что тут для кого-то это похоже на 90-е. Значит, кто-то вполне будет прибирать к рукам торговые центры, значит, всякого рода маркетплейсы, будет прибирать к рукам банки, фармацевтические компании, и будут на этом хорошо зарабатывать. Так что опять для кого-то это время возможностей. Но разница в том, что тогда возможности были очень широкие, и они определялись тем, насколько ты сам готов вот заниматься какой-то активной деятельностью, включать мозги, менять свою жизнь. И тогда очень многие люди искали себе новую дорогу и находили. Ну, не, конечно, это была не массовая история, но это так и не может быть, чтобы все были готовы переделывать свою жизнь, поэтому многие ничего в 90-е не обрели, многие потеряли, многие ненавидят 90-е, я знаю. Но кто-то, конечно, много тогда людей, в общем, поменяли профессию, нашли работу. Я как раз один из тех людей, я в 90-е потерял практически работу как ученый, денег не было, и я ушел преподавать, так что нашел свою работу. Я знаю, многих людей учил менеджеров, которые были инженерами, учеными, и они меняли профессию, создавали торговые компании, создавали новый бизнес и зарабатывали на этом себе благосостояние. И сейчас это будут другие люди, не столько, может быть, высокоинтеллектуальные, создавшие интересные бизнесы, сколько люди, связанные так или иначе с какими-то персонами в руководстве страны, получающие от них карт-бланш на захват активов, это будет та самая история. Ну и, соответственно, схватки будут идти между разными группировками внутри правящей вертикали. Мы уже это видали, как у нас там ФСБ разбиралась с полицией в одном ресторане, почитайте, это довольно активная история. Так что тут много чего уже было, но вот сейчас это просто будет активнее. Потому что, ну, как бы вкусных кусков собственности становится все меньше и меньше, экономика будет сжиматься, чтобы там вам не рассказывал президент про светлое будущее, она будет сжиматься, и источников дохода будет все меньше, и вокруг них будет идти очень большая война за передел. Она начинается сейчас в Москве, но она была и есть всегда и в регионах, и в регионах она будет идти. И я, в общем, в этом смысле очень интересом прочел сообщение о том, что губернаторам разрешили создавать вооруженные отряды. Причем это даже не то, что какие-то ЧВК. ЧВК им уже разрешали раньше. А тут какие-то просто вооруженные отряды под предлогом защиты от диверсантов и тому подобных вещей. То есть СВО, ну, в этом смысле как бы расслабляет ситуацию. И в регионах начнут появляться вооруженные группировки, которые будут подчинены губернатору, и с помощью которых губернатор будет пытаться удержать контроль за активами в своем регионе. Вот это светлое будущее россиян.
А вот эта возможная гражданская война, я правильно понимаю, что она неизбежно приведет к какому-то развалу России?
Посмотрим, я еще не могу это сказать. Она, чтобы это произошло, вот то, что вы называете развалом, должна сложиться определенная ситуация. Должны иссякнуть деньги федерального центра. Ну, как вам сказать, Россия, она держится на двух стержнях. Она держится на стержне оружия, силы, да, и на стержне денег. Значит, пока они существуют, все хорошо. Причем главное, это даже не стержень силы, а это стержень денег. Формально у Советского Союза силовой стержень был. Была армия, было КГБ. И все, что хотите, все это было. Тем не менее, Союз распался, он оказался банкротом, денег не было, и сразу вся лояльность исчезла, и, в общем, все начали разбегаться в разные стороны. Я напомню, что тогда не только национальные республики ушли на свободу, уйдя подальше от России, объявив себя независимым государством. В самой России были очень разные истории. Я напоминаю такое понятие, которое, может быть, молодые уже не очень помнят. Был разговор об Уральской республике. Ельцин тогда с трудом эту ситуацию погасил, так что в этом смысле уж такая Россия, лояльная нация, которая вот прям друг за дружку держится, никаким образом друг от дружки отдаляться не будет, да все это чепуха. Этого и не было никогда. Вспоминайте историю российского государства, как братья, князья друг друга в мелкую крошку рубили, кровь пускали, ну посмотрите хотя бы Рублева или почитайте исторические книжки, никакой такой единой нации, защищающей свое государство как целое, очень долго не было, и с трудом оно создавалось. Значит, удастся ли удержать ситуацию сейчас, зависит от того, будут ли деньги у федерального правительства на трансферты в региональные бюджеты, чтобы хоть как-то помочь губернаторам удержать ситуацию в регионе. Вот с этим есть очень большие опасения.
Ну да, и то, что мы видим по соцопросам, люди в регионах особо не переживают из-за всей сложившейся ситуации, пока беда не приходит конкретно в их регион, пока не прилетают ракеты, они живут, в общем, и особо не переживают об этом. Давайте обсудим Центральный банк, любимая тема. На прошлой неделе они подняли ключевую ставку до 19%, при этом многие отметили, что Эльвира Набиуллина стала как будто бы не бороться с инфляцией, а бороться с закредитованностью населения. Гораздо больше она про это стала говорить. Понятное дело, что инфляция – это тоже очень важно, но крен так смещается на закредитованность. И действительно, во всех сферах кредитования, так или иначе, регулятор устанавливает какие-то свои ограничения. Я тоже зашел в документы Центрального банка, ограничили, увеличили требования по кредитам под залог автомобилей. И ты смотришь, что пишет Центральный банк, глаза на лоб лезут. По данным Центрального банка, заемщики с показателем долговой нагрузки более 80%, то есть 80% от доходов, брали кредиты, 40% таких людей брали кредит под залог своего автомобиля, бэушного. Скажите, насколько вообще вот проблема закредитованности в России, она большая? И, в общем, от чего это происходит? От потребностей? Люди как-то пытаются закрыть старые кредиты и берут новые? Либо от того, что просто люди хотят еще больше потреблять?
И то, и другое, и третье, и четвертое. У разных людей разные, потому что очень много в России бедных людей, которым просто зарплаты не хватает от получки до получки, и они ежемесячно бегут, значит, в микрокредитные организации, потому что банки им уже не дают, и берут там, значит, 10 тысяч до получки, вот совершенно сумасшедший процент, это иногда по 23% в месяц, как вам не покажется ужасно, но для микрокредитных организаций предельная ставка стоимости денег в расчете на год – это 292%. Делить на 12, получать, под какую ставку я могу тебе на месяц дать такие деньги. Но люди берут, потому что, ну, в общем, нужно перехватить до получки, или нужно погасить платеж по какому-то кредиту банка. Люди уже очень закредитованы. Вы тут про 80% сказали. У нас по статистике есть регионы, где закредитованность населения, вы только не пугайтесь, 110%. То есть человек должен отдавать ежемесячно.
Это они занимают?
Да. Да.
Или что?
Значит, ежемесячно он 10% еще перехватывает, чтобы свести концы с концами, а на что он живет и как он кормит семью, это вопрос очень отдельный. Это страшная история, но люди пытаются максимально сейчас брать кредиты, но за этим стоит некая логика, мы как раз в Телеграме сегодня обсуждали эту тему. Ну, во-первых, потому что люди понимают, что пришла беда, и страна попала в беду надолго, и нужно успеть прикупиться, пока есть возможность взять долг, и пока есть возможность что-то купить в магазине, и потом на этом доживать свою жизнь на купленном сейчас. Это очень такая мощная идея, поэтому мы наблюдаем достаточно ажиотажный спрос, и ради покрытия этого спроса люди берут кредит. А история-то дальше простая. Это же не население, так сказать, волнует Центробанк, не обольщайтесь. Центробанк волнует только банки, он отвечает за банковскую систему, и он понимает, что банки слишком легко дают кредиты. А потом, значит, эти кредиты они пытаются получить удается не всегда. Тогда возникает угроза стабильности банка и банковской системы. И тогда, значит, банки начнут качаться, начнется банковский кризис. ЦБ этого боится, пытается это предотвратить. Поэтому пытается хоть как-то остановить вот это желание россиян срочно взять кредит и хоть что-то себе красивое, будущее, красивое потребление купить. Вот это как раз то, что ЦБ пытается остановить. Удастся ли, не знаю. Потому что население понимает, что впереди очень высокая инфляция, впереди исчезновение товаров с полок, и они пытаются сейчас что-то купить. Ну, продукты, понятно, ты не купишь на будущее, но телевизор, стиральную машину, автомобиль ты пытаешься купить, пока есть хоть какой-то шанс. А потом ты будешь 20 лет эту машину несчастную гонять и 20 лет чинить эту стиральную машину, потому что купить новую у тебя уже денег не будет.
Стиральные машины еще ладно, а с автомобилями, с китайскими, смотрю я автообзоры очень часто, там все очень плохо, люди год поездили, и они, да, начинают ломаться. Тем не менее, вот эта закредитованность для финансовой системы, для банков, насколько это большая угроза?
Ну, значит, тут вопрос в том, что формально ЦБ отслеживает эти показатели, он говорит, да, закредитованность высокая, но пока не трагичная, доля так сказать, невозвращаемых кредитов не очень большая, все еще не очень страшно, но динамика нехорошая. Она, эта задолженность растет, насколько я помню, сейчас у нас общая задолженность больше, по-моему, 37 триллионов. Это, в общем, сопоставимо с суммой сбережений. Посмотрите, сумма сбережений населения сейчас в банках где-то 50 триллионов, а задолженность около 37, да? Но ведь это означает просто очень большую поляризацию общества. Потому что задолженность у одних, а сбережения у других. Поэтому богатые как бы имеют 50 с лишним триллионов сбережений, а вот бедные имеют 37 триллионов долгов. И это как бы вот та социальная мина, которая заложена под общество. И что с этим делать? Если вот эти бедные обрушат банковскую систему, то богатые потеряют свои деньги в виде депозитов. Ну вот это как бы, давайте я это все уже как бы проясню до конца. Поэтому, конечно, это такая угроза социальной стабильности, политической стабильности. И банк пытается как-то эту ситуацию поправить. Но удастся ли, не знаю.
И богатые, видимо, будут как-то у бедных пытаться и у банков забрать эти свои депозиты.
Ну, а что ты заберешь? Закон запрещает забирать единственную квартиру, если она не ипотечная. Автомобиль, наверное, можно забрать, но ты заберешь ты старый китайский автомобиль трехлетку, ты что на нем получишь? Ты будешь в беде. Так что в этом смысле банки не очень в этом смысле надежны. А с другой стороны, вы поймите банкира. Банкир должен зарабатывать деньги. Он же обещает вам высокий процент по депозиту. Ему надо этот процент заработать. А на чем сейчас российский банкир может заработать? Ну, страна-то разваливается. У нее все меньше таких зон, где можно заработать деньги. Они пытаются заработать. Они раньше зарабатывали на операциях на валютной бирже. Сейчас валютная биржа, как вы понимаете, все ушла в прошлое, ее нету, да? Они очень активно зарабатывали на ипотеке, участвовали во всех ипотеках, и по льготных, и прочих. Все это тоже сжимается, и мы видим сильное падение выдачи ипотечных кредитов, да? Значит, обслуживание внешней торговли, с внешней торговлей сейчас не очень славно, кроме вот сырьевого торговли. И, ну, в общем, на чем банк? Вот он сейчас кредитует население в надежде, что он дает такую высокую стоимость, что даже если очень многие не вернут, то те, кто вернут, то перекроют то, что не вернули не вернувшие. Ну, вот это такая игра. Это банковский расчет, это банковская математика. Она хитрая, но она понятная. Но если слишком многие не станут возвращать, то у банков запаса прочности не очень много.
Я вас понял. Сегодня, на этой неделе также вспомнил я о таком термине, наверное, даже более литературном, благодаря порталу Superjob и изданию Business FM, инфляция счастья. В России все, в общем, так или иначе обесценивается, но вот счастье обесценивается как будто бы быстрее всех. Портал Superjob посчитал, что среднему россиянину нужно 250 тысяч рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливым, и это на 16% больше, чем было полгода назад. Самые огромные аппетиты, конечно же, у москвичей, 276 тысяч рублей в месяц нужно для счастья. И вот как раз Business FM делает такой вывод, что инфляция счастья очень быстро растет, несмотря на то, что доходы реальные, располагаемые, вроде как растут на 8%, инфляция там чуть больше 8%, а вот запросы у россиян растут. С чем это связано, как вам кажется? Это просто наша природа, либо вот из-за войны, из-за того, что непонятно, что будет в будущем, действительно аппетиты растут быстрее, чем нужно.
Ну, эти аппетиты же не имеют никакого отношения к жизни. Эти деньги россияне никогда не получат, никогда не увидят, никогда не будут держать в руках. Они будут получать копейки. Причем в будущем году, скорее всего, тренд переломится, и у них реальные доходы будут падать, потому что цены будут продолжать расти быстро, а заработная плата перестанет расти, это уже понятно. Поэтому россияне будут беднеть, и все эти красивые слова, но они называют, что они хотели бы получить много или чего они хотят, но это никогда не будет. Но, в общем, они просто ощущают инфляцию. Так что вот эти 16% – это как бы отражение того, как они видят, дорожают те товары, которые они мечтали бы иметь. И они понимают, что вот это вожделенное владение автомобилем, значит, загородным домом или квартирой становится все менее доступным, что это все дорожает. Ну и, соответственно, они корректируют свою мечту о безумных деньгах, которые свалятся прямо к ним на печь, где они лежат, и они тогда, в общем, будут купаться в деньгах. Но этого не будет, потому что россияне не умеют защищать свои права. В России полностью развалилось профсоюзное движение, поэтому никто россиян не защищает, и в этом смысле все эти мечты, они довольно бессмысленны.
Да, ну и с доходами это как раз вот очень сильно коррелируется с закредитованностью, то есть доходы эти будут сокращаться, а кредиты надо будет отдавать, там наверняка не на год и не на два люди брали кредиты. Также хотелось бы с вами поговорить про доходы бюджета в следующем году, вы сказали про доходы россиян. Вот на прошлой неделе нефть опускалась ниже 69, Brent за баррель, то есть Urals где-то был меньше 59. Насколько здесь существенная угроза, как вам кажется? Хотя я понимаю, что не любят экономисты вопросы, что будет с нефтью. Тем не менее, да, хотелось бы плюс-минус тенденции и направления проговорить.
Тенденции понятны. Есть доклад, который меня искренне восхитил мужественностью людей, которые этот доклад написали. Я его всем рекомендую. Он есть в открытом доступе в интернете. Можете почитать, меня проверить легко. А этот доклад написали сотрудники Института энергетических исследований Академии наук под руководством академика Макарова. Он там про то, какое топливно-энергетическое будущее ждет России. Там черным по белому написано, что Россия никогда в своем будущем не будет иметь таких доходов от нефтегазового экспорта, какие она имела в прошлом. Скорее всего, ее доходы от нефтегазового экспорта упадут процентов на 40, и она никогда этого отставания преодолеть уже не сможет. Поэтому как бы вот долгосрочная тенденция понятна, она там может как-то колебаться, но на самом деле на мировом рынке нефти мы видим увеличение возможностей различных игроков, которые могут поставлять, решаются какие-то такие затяжные проблемы. Я там еще с прошлого года говорил, что, скажем, можно было увеличить поставки нефти, если бы американцы там разморозили трубопровод, который был из Канады проложен в США, к портам в Мексиканском заливе. Но вот мне теперь прислали вчера письмо из Канады, что вот, слава тебе, Господи, провинции Канады договорились, и, в общем, мы завершили строительство трубопровода до, значит, побережья, значит, Британской Колумбии. Теперь Канада будет сильно наращивать экспорт нефти, будет наращиваться экспорт нефти из Гаяны, это еще одна страна в Латинской Америке. Сейчас очень многие страны могут нарастить и будут наращивать, потому что, почему бы не перехватить рынок у стран ОПЕК, которые сократили добычу, а возникает, естественно, желание отнять рынок у ОПЕК, и ОПЕК не может это не видеть. Раз он это видит, то он, конечно, начинает нервничать, потому что от него уходят живые деньги. И чтобы вернуть себе долю на рынке, вернуть себе долгосрочные контракты, они вполне могут уронить цену. Они это могут сделать, потому что у них издержки добычи нефти в Саудовской Аравии самые низкие в мире. И они, в общем, при даже очень низкой цене будут в прибыли, а при большом объеме поставок могут быть и при хорошей массе прибыли. А вот для России ситуация плохая, потому что Россия имеет формально очень много нефти, но россияне всегда забывают, что нефть – это, в общем, ресурс, который имеет смысл добывать только при определенной цене. Потому что есть издержки добычи, есть издержки транспортировки, если эти издержки выше, чем цена реализации, то ты чем больше добываешь, тем больше в убытке и все ближе к банкротству. А эта ситуация для России не очень хорошая. И это не какие-то там измышления, которые я создаю прямо на ходу. Посмотрите, в этом месяце, в этой неделе, по-моему, даже было опубликовано сообщение Роснефти о том, что они, в общем, посмотрели, подумали слегка и приняли решение отложить на 5 лет проведение геологоразведочных работ в районе моря Лаптева, где потенциально считается могут быть очень большие залежи и нефти, и газа, но там это дорого, сложно добывать, большие расходы на транспортировку, и при той динамике цен, которую Роснефть видит, понятно, что не то, что добывать пока не стоит, но даже геологоразведку тратиться не имеет смысла. Поэтому на 5 лет отложили даже геологоразведку, не то, что подготовку к добыче. Так что в этом смысле у России перспективы с нефтегазовыми доходами плохие, на долгосрочной перспективе страшноватые, а других доходов у России нет, она вся живет только нефтью, ничего другого. Есть хорошие исследования, тоже можете меня проверять, это все не очень сложно, поищите в интернете, есть материал, подготовленный экспертами, значит, фонда Карнеги под руководством Андрея Мовчина. Они там посчитали реальную долю нефтегазовых доходов, доходах бюджета Российской Федерации. Посчитайте, посмотрите, это 67-70%. Поэтому как только начинается здесь сжатие, то российский бюджет моментально начинает худеть, беднеть, тащать и задыхаться от отсутствия денег. Вот это картина светлого российского будущего.
Это вот многие говорят, что проблемы Советского Союза как раз начались из-за того, что в середине 80-х обвалилась нефть, и, в общем, денег просто не было, и после этого нужно было что-то менять. Хотелось бы понять, как долго нужно держать Саудовской Аравии, хотя, да, здесь опять очень много споров, Россия входит в ОПЕК+, И если Саудовская Аравия пойдет на увеличение добычи, чтобы обвалить цен на нефть, то, наверное, будет Россия против, и там какие-то внутренние конфликты могут быть, и, в общем, все это непросто. Но, тем не менее, как долго цена на нефть должна быть низкой, чтобы та же, не знаю, Норвегия, Америка и Канада снизили добычу и экспорт?
Ну, смотрите, на самом деле, значит, есть таблицы, тоже можно найти в интернете. Это называется табличка затраты на добычу нефти в разных странах. Она была сделана довольно давно. И там видно, что у России на данный момент, вы уж простите за такие страшные данные, самые высокие издержки добычи нефти на новых месторождениях. Самые высокие в мире. То есть Россия с точки зрения будущих нефтедобывающих ресурсов самая паршивая страна в мире. Потому что она свои богатые месторождения исчерпала, месторождения относительно близкие к рынкам сбыта исчерпала, и теперь приходится добывать в нехороших, в дальних местах, на месторождениях с очень низким содержанием нефти, закачивать массу воды в недра, чтобы под давлением хоть какую-то нефть высасывать из недр. Фонтаны уже давно не бьют, это все чепуха. Стоят, значит, качалки, которые добывают. Это все уже очень сложно. А по новым месторождениям, насколько мы по этой табличке посмотрели, затраты на добычу 50-55 долларов на баррель, только на добычу, это без транспортировки, до портов отгрузки, без транспорта и без страховки этих танкеров, которые тоже Россия сейчас из своих денег финансирует. Поэтому другие страны дольше выдержат низкие цены, а вот Россия моментально окажется без денег. У нее запас прочности небольшой, и, в общем, бюджет зависит от этих денег чрезвычайно сильно. Для России беда начнется, если хотя бы цена нефти будет ниже существенно 60 долларов хотя бы в течение 3 месяцев. Уже будут огромные проблемы бюджета. И в будущем году мы очень, может быть, эту ситуацию с вами и увидим.
Да, многие об этом как раз говорят. Вот хотелось бы понять, на чем бюджет будет экономить, потому что, очевидно, не на войне, и расходы, скорее всего, на войну сокращаться не будут. Мы видим, что Владимир Путин только делает, что увеличивает численность армии, и, наверное, это будет и дальше продолжаться, увеличиваются пособия, выплаты военным. На чем в таком случае министр финансов Антон Силуанов будет экономить?
Ну, у него есть несколько идей, которые можно. Не все плохие, но они существуют. Нормальный путь просто одолжить деньги. Для него не очень открыт, потому что у него не очень хотят покупать облигации. И российские банки, они хоть и государственные преимущества, но они не хотят покупать облигации Минфина, если только они не предлагают очень высокой доходности. Минфин уже отступает по доходности, сейчас продает облигации уже по цене почти 17% годовых, а это увеличивает госдолг. Расходы на обслуживание госдолга, так что это вариант нехороший. Значит, Минфин уже очень жестко отбирает деньги у нефтяников, и даже Сечин уже жалуется, что его грабят. Сечин жалуется, что его грабят. Какая красивая история, обратите внимание. Он говорит, что ему завышают цену реализации на 3 доллара с барреля, а он поэтому оказывается в убытке. В общем, такая картина невеселая. Поэтому с нефтяников много не возьмешь. Газпром уже убыточный. Угольная промышленность убыточная, цветная металлургия еле-еле качается и очень, может быть, тоже окажется убыточной, поэтому у вас так Русал и Дерипаска нервничает и выступает, что надо войну срочно кончать, а иначе беда. Но это все вот от денег идет. Это не какая-то там морально-этическая трансформация Олега Дерипаски, это вот от того, что он понимает, что Русал может попасть в беду и за эту беду отвечать ему. Поэтому, что называется, там все не очень весело, источников денег немного. Поэтому, конечно, в России не очень большой финансовый резерв прочности. Более того, похоже, что подходит к концу даже фонд национального благосостояния. К концу этого года он будет всего лишь где-то около 3 триллионов рублей, а, видимо, дефицит в будущем году может оказаться в районе 6-7. Так что даже если забрать весь ФНБ, может не хватить. Поэтому, в общем, особенно взять деньги неоткуда, и даже как бы налоговая реформа не очень много даст, потому что, ну, дам она, насколько я понимаю, даст за счет прироста налога на прибыль где-то триллион дополнительно, а с населения это деньги придут не в будущем году, только в 26-м. В 26-м году состоятельные россияне будут писать себе декларации, заполнять и доплачивать налог. Но это в 26-м году, в 25-м году они еще ничего не увидят, ничего доплачивать не будут, ничего пополнять бюджет не будут. Поэтому практически у Минфина остается очень немного решений, они есть, но их немного. И они все довольно плохие. Это, во-первых, девальвация рубля. Такой понятный ход, но с такими нехорошими политическими побочными последствиями. Россияне как-то трепетно относятся к курсу доллара и евро, хотя уже никакого отношения к этим валютам не имеет. Но это какой-то такой политический индикатор ситуации в стране. Значит, девальвация. Что можно еще? Можно увеличить масштабы, ну как вам сказать, эмиссии выпуска денег. Это возможно. Но это тоже немножко страшновато, потому что основной источник денег сегодня это не печатный станок, как людям кажется. Это все чепуха. Основной приток денег и прирост денежной массы за счет того, что банки дают кредиты. Но экономика уже закредитована. И возвращать кредиты трудно теперь не только населению, но и бизнесу. Посмотрите, финансовая ситуация российских компаний невеселая. Есть такой показатель, который считает Росстат. Опять-таки, можно меня легко проверять, он публикуется. Это называется сальдированный финансовый результат. Это насколько общая сумма прибыли всех прибыльных компаний превышает всю сумму убытка всех убыточных компаний. Вот за прошлый год, по сравнению с прошлым годом, эта сумма, вот этот сальдовый результат, чистое превышение, оно сократилось в 4 раза. То есть, похоже, не у всех в российском бизнесе хорошо с прибылью, поэтому кредиты гасить будет нелегко. Поэтому, что называется, нарастить денежную массу не так будет легко. Но, наверное, будут пытаться. Поэтому, ну вот что я еще могу сделать. Внешние заимствования закрыты. Я тут наблюдал в течение недели с интересом, удастся ли России подвигнуть МВФ, дать ей кредит. Была явная какая-то попытка этого добиться. Но, как вы знаете, Евросоюз тут же стопнул ногой на МВФ. МВФ тут же отыграл назад и сказал, что нет, никаких кредитов. И даже работу миссии в России восстанавливать не будет. Так что одолжить не у кого. Более того, обратите внимание, что Китай в очередной раз кинул Россию. Нехорошее слово «кинул», но это, в общем, адекватное слово. Потому что Россия года полтора пыталась организовать им, ну, выпуск юаневых облигаций, чтобы продавать их в Китае. И, соответственно, за счет этого с китайского рынка привлекать деньги в государственный бюджет. Но Китай, судя по всему, не дал на это разрешение, поэтому, судя по всему, никаких юаневых облигаций не будет. Поэтому денег у России, в общем, все труднее найти, добыть пополнение. И поэтому начинает, ну, вот все более проступать тот страшный вариант, который я обсуждал, из-за которого меня некоторые коллеги, там, госпожа Зубаревич, например, обзывала генератором страшилок. Это отъем денег у населения через те или иные механизмы, в частности, через механизм дополнительного пенсионного страхования. Ну вот это все будет, то есть будут пытаться отнять деньги у населения. Собственно, процесс уже идет, повышаются все возможные платежи для населения России, все возможные пошлины. Вот юристы сейчас, я их читаю немножко, они пишут, что в России практически уничтожена возможность для гражданина защищать свои гражданские права в суде. Не потому, что его лишили этого права, а потому, что государство в 10 раз повысило пошлину за рассмотрение гражданских исков, а ты должен заплатить пошлину до того, как будет принято решение. Если ты не заплатил, то он не может защищать свои права. И это повышение пошлины сделать теперь для россиянина практически обычного. Но попытку добиться правды в суде невозможно, нереально. Теперь россиянин лишен абсолютно полностью судебной защиты. Такие деньги никто просто не найдет. Но эти деньги нужны, чтобы хоть каким-то образом немножко больше у населения отнять и немножко больше в бюджет закачать. Вот вам палитра того, что может делать Министерство финансов.
Ну, в общем, фискальная политика будет как-то продолжаться, обесценивание валюты. Ну, вот это тоже интересно, как раз сравнить Россию и Америку. Любят спорить, да, чья экономика разрушается быстрее, с одной и с другой стороны. На этой неделе ФРС США снизил ключевую ставку американскую на 50 базисных пунктов. И это вроде как, ну, мне еще, знаете, интересен контекст. Американские экономисты используют такой термин «мягкая посадка». Дескать, Америка после ковида, после всех шоков, ну, действительно достойно вышла из этого кризиса без каких-то потрясений. И моментально эти же нарративы я слышу на РБК, где также ведущие обсуждают мягкую посадку для российской экономики. Вас я, наверное, не буду спрашивать, возможно ли мягкая посадка российской экономики в наших реалиях. Тем не менее, хотелось бы понять, как повлияет ли вот на как корзину доллар-рубль снижение ставок, потому что американцы будут дальше снижать ставку, и, по сути, вроде как доллар должен ослабевать.
Богдан, вы рассуждаете в категориях ушедшего времени, потому что вы попали
рынка
в
нет.
Рынка нет, и курс доллара-евро рассчитается через юань. Другого способа-то нет.
Пока что.
И он и будет считаться. Сейчас вопрос в другом. будет ли возможность через юань считать? Потому что возникла угроза, что рухнет валютная торговля по юаню на МВБ. И нам надо будет закрывать валютную биржу полностью. Поэтому у нас сейчас вот какие там ситуации в США, это никого не волнует. Сейчас единственный подход, который может использовать ЦБ, это как формируется курс юаня к рублю. Из этого дальше смотрит, какой курс юаня к доллару. И из этого рассчитывает курс рубля к доллару и евро. Это искусственный механизм, не имеющий уже отношения к жизни. Мы уже видим расхождение курсов, мы уже видим появление множественности курсов. Мне уже люди пишут из Москвы, что разница между курсом ЦБ и курсом уже в обменниках стала довольно значительной. Кто-то пишет чуть ли не 6 рублей уже на черном рынке, где для бизнеса покупают валюту, значит, для того, чтобы покупать что-то на доллары и евро чуть ли не в 5 раз. Выше курс проверить не могу, но вот такое мне пишут. Я рассказываю то, что мне люди рассказывают. Но вот картина такая. Поэтому, конечно, какие там соотношения, какое там отношение имеет сейчас ставка ФРС. Она должна сначала как-то отразиться через курс доллара к юаню, а потом через курс юаня к рублю превратиться в курс доллара к рублю. Ну вот это такая сложная история. То есть практически говорите прямо, что никакого больше валютного рынка нет, свободная конвертация исчезла, рубль больше никаким образом не конвертируем, от него все шарахаются. И даже китайцы не подпускают к себе не только рубль, но и юань из России. Он теперь юань, который оказался случайно на счетах в России, это грязный юань, его не подпускает, и это катастрофа.
Ну, я только скажу, что на самом деле можно найти более-менее нормальный курс. Знакомые у меня тоже этим занимались, я спрашивал. Самое главное, смотрите, это уже для наших зрителей, на том же РБК на сайте есть список всех банков и их курсы. Вы можете позвонить и забронировать, и не меняйте деньги в выходные, тогда больше всего бывают спреды. Последний уточняющий вопрос. Тем не менее, если санкции додавят Китай, и юань тоже уйдет с рынка, и этого не будет, что тогда будем делать?
Будем устанавливать курс, как в Советском Союзе. Как товарищ Сталин сказал, 60 копеек за доллар. Так и будет курс. Ну вот, Богдан, ну что я вам могу сказать? Это будет какая-то искусственная. Уже сейчас люди, которые занимаются валютной операцией, говорят, мы не очень понимаем, как формируется курс. Это какая-то закрытая кухня. Там есть манипулирование курсом. И мы уже не понимаем, какой курс и от чего он зависит, как он формируется. Ну, это мы возвращаемся в Советский Союз совершенно... разрушенная система валютного обращения, ну, то есть Россия строила рыночную экономику, она теперь эту экономику бодро убивает, бодро уничтожает, бодро растворяет, и дальше это как бы механизма рыночных процессов, который удержал Россию в 22-м году от обвала, просто не будет. Ну, правительство России упорно уничтожает то, что спасло правительство от краха в 22-м году. Ну, когда люди сидят и пилят сук сзади себя, ну, с этим трудно что-то поделать. Ты, конечно, можешь им земли сказать, парень, ты упадешь, но ему так хорошо, удобно сзади себя пилить ветку, что он просто в экстазе это делает. Вот это сейчас правительство России в чистом виде.
Свободно конвертируемый рубль, которым так хвалилась Эльвира Набиуллина, к сожалению, канул. Спасибо большое. Это был экономист Игорь Липсиц. Как обычно, всегда с вами интересно разговаривать. Спасибо вам.
Всего доброго, до свидания.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска я попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и в 6 часов вечера приходите на наш YouTube-канал. Владимир Роменский без меня будет подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока, до новых встреч.